Ни дня без науки. Партнер проекта – компания «Уралкалий». Один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире.
Всем добрый день. Это программа «Ни дня без науки». В студии Вячеслав Дегтярников, Александр Назарчук за звукорежиссерским пультом. Сегодня у нас в гостях старший преподаватель механико-математического факультета Юрий Шарапов. Юрий, добрый день.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Вячеслав.
Здравствуйте. Вот, совершенно недавно у вас в классическом университете прошла, насколько я понимаю, научная исследовательская конференция, которая, насколько я понял, все равно дилетант абсолютно в этом деле, да, которые вы пытались обсудить вот возможности взаимоотношений между, скажем, математикой и историей. Правильно я понимаю ситуацию? И пытались найти общий язык между вот математиком, историком ли, географом ли, вот между разными дисциплинами.
Да, все верно. В мае этого года, в конце мая, в университете проходила междисциплинарная конференция, которая называлась «Математика и междисциплинарные исследования». Эта конференция входила в более масштабное мероприятие, которое называлось «Математика и глобальные вызовы 21 века». Это был большой форум, который проводил механико-математический факультет. Этот форум посвящен столетию Пермского университета. Это глобальное событие, на которое были приглашены представители разных стран, и в том числе представители МГУ читали лекции. И я, как представитель молодежной науки в университете, предлагал и представлял молодежное мероприятие. И в данном случае конференция математики и междисциплинарные исследования, она носит статус всероссийской и вместе с тем молодежной.
А прикладной принцип вот этой вот вашей конференции, что вы пытались обсудить-то? То есть как можно историю описать в цифрах? Плюс, минус, там, единица, ноль. Как это возможно?
Основной целью конференции мы поставили для себя следующее. Мы хотели, чтобы каждый участник, который хочет побывать на нашей конференции, приходит на секцию или присылает работу, и его работу оценивают все эксперты, научные стороны которых присутствуют в этой работе. Периодически, ну вот, в предыдущих конференциях можно было встретить такие ситуации, когда человек занимается, например, мат-моделированием сердечного клапана, однако у нас его слушали бы только представители мехмата, те, кто занимается мат-моделированием. Ну, в этом случае, скажем, я знаю, что научный руководитель этой работы вплотную сотрудничает с медуниверситетом, и, соответственно, отзывы об этой работе они получают. Но все больше и больше на мехмате и во всем университете, я все-таки не хочу останавливаться именно на мехмате, потому что мероприятие с точки зрения организации и организаторов охватывало не только мехмат, но и все факультеты Пермского университета, а также в организаторах были такие вузы, как политехнический, педагогический, сельхозакадемия, институт культуры и медицинский университет.
Вот еще раз, на каком языке вы говорили? Вы говорите «институт культуры». То есть, насколько я понимаю, ну, там, допустим, артист, математик, на каком языке они могут говорить, чтобы понимать друг друга?
Это очень интересный вопрос. Вопрос языка междисциплинарного исследования. Когда встречаются представители двух дисциплин, у которых есть свои критерии оценки правильного, неправильного, истины и лжи, свои подходы, своя методика и в том числе свои традиции, которые периодически не совпадают друг с другом.
Вот я про это же. Ну, да. Допустим, вот как описать вдохновение? Ну, вот это точно из сферы, допустим, искусства.
Но я могу привести пример. Одна из секций нашей конференции, которая называлась «Математическое моделирование и жизнь человека», в основном включавшая работы на пересечении математики и медицины. На этой секции были представители и Мехмата, и также представители медицинского университета. И когда докладывался один из участников, мне было очень интересно послушать, как он отвечает на вопросы механика и на вопросы математика на математическом языке, и как он отвечает на вопросы медика на медицинском языке. В одном случае я понимал, так как я все-таки по специальности математик и программист, в другом случае мне было достаточно сложно. Я восхищался этим человеком, который умеет разговаривать на том и на другом языке. И, конечно, и междисциплинарный язык зависит от уровня развития этой дисциплины и от уровня, конечно, образования человека. Является ли он экспертом в этих нескольких областях научных или нет? Может ли он говорить на каком-то своем специализированном языке с другими людьми, которые монодисциплинарны по своей составляющей? И тогда действительно можно обсуждать какие-то глубокие и тонкие вещи. Либо, если человек не обладает знаниями и лексикой в разных научных дисциплинах, ему приходится говорить на более простом языке, я бы сказал, научно-популярном. И в этом случае, скорее всего, показать глубину каких-то вещей уже более сложно.
Здесь есть обратный вариант. Ну, допустим, это известно, да? Евангелие написано на самом простейшем языке. И есть как раз вот такое понятие. Чем человек проще говорит, чем более понятно он говорит, тем он меньше врет.
Да, я согласен с вами.
Ну да, здесь как? То есть на каком языке, в принципе, вот, ну, встретились математики, вы на каком языке беседуете? То есть все должны перейти на ваш язык и понимать математику? Или вы должны перейти, скажем, на язык географа?
Ну, здесь вот это вот долженствование еще пока что не сложилось. Сама по себе междисциплинарная конференция проходит в Перми второй раз. И вот кто на какой язык должен перейти, этой традиции еще нет. Есть понимание, что человек, который приходит рассказывать на конференцию, он обычно рассказывает на том языке, на котором привык. То есть, если он математик, он будет рассказывать на математическом языке. Если он медик, то, соответственно, на медицинском. И как развитие, это я для себя учел на будущее, обязательно ставить целью для докладчиков подготовить свой рассказ так, чтобы он был понятен всем слушателям, которые с разных дисциплин, которые его будут слушать. Но при этом предоставить его, конечно, этот список, скажем так, дисциплин, которые будут на его секции. И тогда, возможно, люди будут менять свои презентации, свои выступления. Есть определенные моменты, когда человек выходит и на своем языке пытается донести проблему, свое исследование, и в ответ получает в каком-то смысле агрессию, да, вопросы, а почему вы не сделали это по-другому, так как привыкли мы, представители другой дисциплины. Вот. И вот эти вопросы междисциплинарного языка чрезвычайно важны, чрезвычайно тонки, и это очень сложно на самом деле рассказать другим представителям, представителям других научных дисциплин свое исследование так, чтобы оно было понятно. Но в этом-то как раз и состоит искусство и доносить свою мысль. И в этом как раз состоит понимание в самой сути. Если человек понимает действительно, что он делает, он может перестраиваться и разговаривать на более простом языке, понятном для других.
Ну, смотрите, изначально, вот, ну, допустим, мы вспоминаем, я все-таки пытаюсь как бы так по-простому все объяснять нашим слушателям, ну, и сам по-простому понимать. Ну, вот изначально мы там вспоминаем Жюль Верна, «Таинственный остров», да? Там инженер, оказавшийся на абсолютно необитаемом острове, пользуется совершенно разными, там, скажем, инструментами. То есть он создает и стекло там. То есть это специалист в разных направлениях. Это вот как бы первый этап развития науки, да? Затем наука стала уходить в какие-то специальности. Вы сейчас как бы обратно идете к тому вот к начальному варианту, когда инженер, он может быть специалистом и там в совершенно разных дисциплинах, и все понимать.
Это интересный достаточно вопрос. Это, наверное, то же самое, как говорить о том, что в радуге 7 цветов. На самом деле, выделить какие-то конкретные цвета, их можно выделить до бесконечности, потому что это целый спектр. Так и те науки, которые были выделены к настоящему времени, это тоже не окончательный вариант. И между этими науками всегда найдется какая-то еще промежуточная, причем не только между двумя науками, а между тремя науками будет еще какая-то промежуточная наука. И поэтому это движение не обратно, это другое понимание мира. Это каждая наука рассматривает мир с какой-то своей точки зрения.
И, со своего угла.
Со своего угла. Соответственно, здесь мы пытаемся комбинировать эти углы, усиливая их друг другом. Хотя этот процесс достаточно сложный, да, иногда это и не усиление, а наоборот ослабление, но, тем не менее, процесс междисциплинарности – это попытка усиления взгляда на мир какими-то определенными особенностями из разных наук. Поэтому я бы не сказал, что это движение обратно, это другая классификация наук, другая классификация мира. И, как пример, например, Пермский университет, если взять название его факультетов, за какими-то исключениями, они в основном монодисциплинарные. Это биологический, физический, химический. Тем не менее, да, на химическом факультете занимаются какими-то вещами, которые связаны с физикой. На биологическом, там, с генетикой, еще с чем-то. И мы можем из вот этих взаимодействий выделить новые науки, новые факультеты. Это новая структура научного знания, это новый взгляд на окружающий нас мир.
То есть сделать еще тоньше специальности?
Либо тоньше, либо крупнее, возможно, какие-то специальности уйдут в прошлое, потому что появятся другие, которые будут их поглощать, одновременно поглощая какие-то кусочки соседних специальностей.
Тогда прогнозы, какие специальности уйдут в прошлое?
Я думаю, что в прошлое уйдут не специальности, в прошлое уйдут определенные названия каких-то специальностей. И если взять, например, вузы московские или зарубежные вузы, то мы можем встретить, опять же, если исходить из названия факультетов, там факультет биомеханики и факультет биохимии. И эти, по сути дела, это никак не меняет нашего мира, это меняет нашу попытку нашего взгляда на этот мир. И названия, которые будут появляться, они будут просто отражать новые методы, новые подходы, с помощью которых мы исследуем то, что нас окружает.
А практическое применение всего этого? Ну, для чего? То есть, все же, понятно, должно быть для чего-то. Ну, просто так вот вы начали беседовать, там, начали искать общий язык среди разных узких специалистов. Для чего?
Ну, вот, опять же...
Что даст это простому, там, не знаю, обычному обывателю? Куда будет движение происходить в результате?
То, что это даст обывателю, это, наверное, вопрос не ближайшего будущего, хотя здесь возможна дискуссия. В первую очередь, когда я говорю о междисциплинарности, я говорю о попытке либо соединения теорий, либо использование одной наукой методов, механизмов, инструментов другой науки. И пока что это может дать толчок в развитии самих научных направлений, научных исследований, и только как следствие всего этого прийти к практической значимости и пользе для каждого конкретного человека, который не связан непосредственно с наукой, с университетом, живет в нашем обществе.
Хорошо, давайте это практический пример из научного мира.
Из научного мира, я, так как я представитель молодежной науки, я, соответственно, могу привести такой пример. Общаясь с представителями, например, юридического факультета, я слышал их мнение о междисциплинарности. Они говорят о том, что у нас есть очень достаточно много задач, когда нам необходимо применять математику в юриспруденции. Это именно говорят студенты. Угу. Но когда мы подходим к этой грани между юриспруденцией и математикой, мы понимаем, что, во-первых, для нас это сложно, непонятно, это другая область. У нас нет знакомых, к которым мы можем обратиться за помощью в консультации. И весь этот спектр проблем порождает то, что эта граница становится рамками исследования. И мы в нашей конференции старались разрушать эти рамки, старались протягивать новые связи между факультетами, между людьми, знакомить их между собой, так, чтобы человек мог обратиться за консультацией, за помощью, возможно, найти единомышленников и тем самым усилить свое исследование на своем факультете. И вот в этом, я считаю, и есть то самое преимущество.
Вот юриспруденции, какие могут быть взаимоотношения с математикой? Ну, кроме статей Уголовного кодекса, где есть уже цифры, да? 228-я статья, там еще какая-то статья.
Ну, в самой юриспруденции, я в данном случае имею в виду юридический факультет. На юридическом факультете есть такая специальность, достаточно молодая, судебная экспертиза. И эта судебная экспертиза в том числе включает в себя различные математические методы. И в прошлой конференции междисциплинарной, которая была в 2013 году, тогда еще, по-моему, были как раз ребята, которые там, первый год, которые только-только какие-то работы делали вот именно по направлению судебной экспертизы. И на этой секции собрались и юристы, и математики, еще прикладные лингвисты, которые тоже могут помочь и тоже проводят исследования в этой области.
То есть они пытались выстроить математическую так, формулу, да, скажем, ну, предположим, произошло преступление, да, его можно разложить с помощью математики.
Ну, например, произошло какое-то преступление, и нам необходимо понять, просчитать его. И, соответственно, необходимо каким-то образом его смоделировать. Ну, один из таких достаточно, наверное, кровожадных примеров, который нам в свое время приводил наш лектор, преподававший на, в том числе на юридическом факультете, он говорил, что для юристов я объясняю дифференциальное уравнение через формулу остывания тела. И дифференциальное уравнение, которое показывает время, которое показывает температуру, за счет этого мы можем понять, какая температура у тела сейчас, как она изменялась в процессе времени, соответственно, когда это тело значит, было, перестало жить. Угу. То есть, вот ну, такой простейший какой-то пример из таких вот наглядных. Еще один из примеров, который тоже с достаточными оговорками, условиями и так далее. Например, наше законодательство, которое периодически запутано, в каких-то статьях можно найти противоречия, тонкости и так далее и тому подобное. Были определенные исследования, когда части какого-то кодекса, часть какого-то кодекса превращается в там, посылки и заключения, да, протягиваются причинно-следственные связи, это выстраивается в какие-то цепочки, и компьютер исследует эти цепочки на предмет противоречивости. И в том числе может показать действительно вот такую-то и такую-то статью, которая противоречит друг другу, и это можно использовать как инструмент мониторинга и, например, устранения несоответствий, да, в Уголовном кодексе или даже в Конституции.
Ну, а тут, видимо, можно выстраивать и какую-то систему защиты. То есть это может помочь адвокату. Если, ну, если он видит, конечно, вот эти противоречия, которые может просчитать компьютер. То есть, таким образом, он может уже манипулировать судом.
Конечно, конечно. То есть, либо он это ищет самостоятельно и разбирается в этом во всем. Но, с другой стороны, компьютер, обладая, да, такой системой посылок и заключений, причинно-следственной связи, может вытащить какие-то моменты, которые человек, читая самостоятельно, там, не учел, не заметил и так далее.
Давайте мы немножко прервемся, затем вернемся в эту студию и продолжим. У нас в гостях старший преподаватель механико-математического факультета Пермского классического университета Юрий Шарапов. И вот мы говорили о возможности создать междисциплинарные такие вот как бы взаимоотношения между разными дисциплинами, между разными профессиями. Приводил Юрий примеры. В частности, вот буквально до перерыва мы говорили о том, как можно применить математику в юриспруденции, что совершенно интересно, на мой взгляд. А конкретно вот какими разработками вы лично занимаетесь?
Тема моего исследования исследование роботов и роботов с неабсолютной памятью.
Расшифровывайте.
Это роботы, которые умеют забывать. Применительно, ну, когда я обычно рассказываю вот об этой теме, меня спрашивают, а зачем роботам нужно забывать?
Вот, да, вот. Тоже
ну, во-первых, одна из проблем нашего компьютера заключается в том, что его память, она
переполняется.
Переполняется. И, соответственно, что мы можем сделать? Либо принести еще один жесткий диск, либо что-то удалить. Ну, собственно, чем обычно и пользуется. Как же эту проблему решает сам человек? Вот современные исследования показывают, что человек обобщает информацию и забывает какие-то детали. Соответственно, это, по сути дела, схоже с тем, что...
Вы хотите создать робота, который будет похож на человека?
Ну, это такая достаточно абстрактная и далекая цель. Первая цель – создать роботов, которые могут общаться между собой по своим собственным законам. И такая тематика, она достаточно интенсивно развивается в Соединенных Штатах Америки, когда роботы могут между собой каким-то образом взаимодействовать. Моя работа идет на основе теории эмоциональных роботов, которую предложил Олег Геннадьевич Пенский, профессор Пермского университета. И в рамках этой работы, в рамках моей работы...
Разве у роботов может быть эмоции?
Да, это вопрос, который обычно все задают. У роботов не может быть эмоций, но мы можем смоделировать эмоции и... То, что можно понимать под эмоциями, достаточно там обширный, да, дискуссионный вопрос. И на данном этапе это достаточно там какие-то примитивные вещи, но тем не менее.
Да, вот. Примеры этих примитивных вещей.
Тема моего исследования основана в том числе на теории грузинского психолога Узнадзе, на теории установок. И робот, мы адаптируем эту теорию для робота. В моей модели робот может получать информацию извне на свои рецепторы.
Сам?
Ну,
это а как он определяет, какая информация ему нужна, а какая нет? Человек может отложить бумажку. Может ее читать, может не читать.
Да, да.
А робот либо туда засовывается флешка, и он вынужден эту информацию получить, либо эта флешка туда не засовывается. Ну, это грубо
сказать. Да, да, я понимаю вас. Ну, пока что на данном этапе различий в качестве поступаемой информации нет. Пока что идет моделирование процессов накопления информации, забывания информации в количественном плане. Единственное качественное разделение заключается в том, что есть информация, которая попадает из робота извне. То есть это может быть датчик освещенности, датчик звука, в принципе, то, что можно каким-то образом зарегистрировать. Uh-huh. И вторая качественная сторона, то, что робот в ответ на сигналы, приходящие из внешнего мира, может генерировать какую-то свою информацию, какую-то свою величину информации. И получается, ну, то, что приходит извне в робота, в нашей теории называется информационным потоком. Можно сказать, после обработки робота это его опыт. А то, что робот вырабатывает в ответ на пришедшие сигналы, это называется эмоциями и неким таким эмоциональным воспитанием робота. Потому что если приходит несколько сигналов в течение какого-то времени, да, то робот их должен каким-то образом запоминать, реагировать. И так как наши роботы умеют еще и забывать, то, соответственно, при получении все новых и новых сигналов они с какой-то степенью забывают предыдущие.
А по какому принципу они забывают? Вот это мне интересно. То есть, вот у него есть информация. Вот она там скопилась в определенном количестве. Что он должен забыть, а что оставить? По какому принципу он это начинает как бы сам уже генерировать?
В данном случае каждая информация измеряется там, в битах. Да, и,
по принципу, например, эту информацию не используют, и я ее забываю, да?
Ну, здесь нет... понимание качества информации. Здесь нет качества информации. Он не может сказать, что вот эту информацию я... там она устарела, а это не устарела. Мы каждое зарегистрированное воздействие на робота переводим в какое-то число. Дальше мы эти числа по определенным законам там, складываем, да, часть из пришедшего... мы затираем. Соответственно, у нас...
Так все-таки вы затираете или робот затирает?
Робот затирает, да. Мы единственное можем настроить ему коэффициент памяти. То есть, сколько информации от полученной ранее он оставляет себе. Угу. И добавляет только что полученную информацию.
Понятно. То есть, все-таки частота обращения к той или иной информации.
Нет, не частота обращений. Он накапливает каждое воздействие на робота, переводится в число, и эти числа суммируются по определенному закону. И этот процесс как раз и называется процессом воспитания робота. Из этого накопленного числа оно домножается на этот коэффициент памяти, ну и, соответственно, часть из него остается, часть, получается, забывается.
А опять-таки тот же самый вопрос, который задаю постоянно, практическое применение. Ну, понятно, что вот, может быть, благодаря вот этой вашей теории, может быть создан компьютер, который сам очищает свою память, предположим, да? Который не перегружается. То есть, у него вот куплен один раз там жесткий диск, и вот он работает на этом жестком диске. Ну, это так грубо для себя представил, совершенно, да? А еще что? Где могут использоваться такие роботы?
Ну, вообще...
И зачем они нужны?
Применение таких роботов можно выделить несколько направлений. Современная наука развивает такое направление, как социальные роботы. Роботы, которые взаимодействуют с человеком в течение достаточно большого периода жизни и должны запоминать информацию, которая происходит в внешнем мире, в том числе с участием хозяина. И, естественно, в какой-то момент наступает период, когда... у робота может произойти переполнение памяти. И необходимо развивать какие-то механизмы, которые будут позволять каким-то образом информацию либо стирать, либо каким-то образом модифицировать, чтобы она в общем, в обобщенном виде оставалась.
Угу. Вот. А как он определяет, хозяин ли это?
Это уже другой вопрос. Как он определяет, хозяин или не хозяин? Скажем так, мы занимаемся тем, что уже будет после того, как он это понял. Ну, вообще, то, что рассказал я про социальных роботов и то, что есть у нас, это немножко разные вещи. Вот я рассказывал про два процесса накопления. Один процесс сигналов, которые приходят снаружи, другие сигналов, которые робот генерирует внутри себя. Первый процесс – это, скажем так, накопление опыта роботом. Второй процесс, который генерируется внутри робота – это процесс эмоционального воспитания. И на основе двух вот этих величин в каждый момент времени мы можем понять, какая из них больше. И, соответственно, если у робота задано определенное решение, в случае эмоционального он делает одно, в случае логического делает другое, то мы можем эти величины сравнивая понимать, что побеждает в нем, эмоциональное или логическое. И, соответственно, робот может принимать какое-то решение. То есть вот моя задача смоделировать такого робота, который на основе эмоционального и логического сможет принимать заранее заданные решения.
То есть решения все равно задаются?
Да, решения заданы. Наша задача детектировать и понять, в какой момент побеждает логическое, в какой, скажем так, эмоциональное.
А какие эмоции вы уже на сегодняшний день описали?
Нет, эмоции не описаны. В данном случае под эмоциями понимается вот это накопление величин, которые генерируются внутри робота. Это как раз некая абстракция теории Узнадзе, психолога Узнадзе, когда он говорит, что эмоции – это реакция человека на происходящее с ним событие. Это выскочила там собака из-за угла, и у человека там...
И
этот испуг, он проявляется там, вспотели ладошки, мурашки нам на коже, волосы дыбом, и это, скажем так, целостная реакция на происходящее снаружи. И так, вот этот механизм генерации вот этого потока чисел внутри робота и моделирует ту реакцию робота на происходящие события извне. И как раз за счет сравнения этих двух величин мы и можем сказать, что робот выбрал логическое, либо робот выбрал эмоциональное.
Но пока вот в вашем исследовании робот чаще выбирает логические или эмоциональные решения?
Ну, это будет зависеть от того, какая у него в том числе память. То есть даже у человека есть эмоциональная память и память, скажем так, долговременная, кратковременная. Робот также обладает этими коэффициентами памяти. Есть у него информационная память, есть эмоциональная память. Соответственно, в том числе в зависимости от того, насколько хороша та или иная память, будет превалировать эмоциональное или логическое. Но там достаточно еще есть нюансы, но в том числе.
Угу. Робот может забывать, а робот может вспоминать?
В данном случае нет.
Пока до этого еще не дошли.
Пока нет, да. Но... Есть еще одна достаточно интересная идея в этом направлении. Возможность работы и существования компьютера в рамках разрушения информации компьютерным вирусом. То есть, эту идею предложил как раз Олег Геннадьевич, когда компьютер заражен каким-то вирусом, и это в каком-то смысле моделирует забывание компьютера, если этот вирус затирает информацию, забывание компьютера, вот, собственно, этой информации. И этот компьютер должен в этих условиях каким-то образом существовать. Он все равно должен продолжать работать.
А здесь он как может продолжать работать? На него внешнее воздействие оказывается. То есть, за вирус, это же как бы внешнее воздействие, которое признан, должна вот эти циферки 0 единицы, она разрушить. То есть, там какая-то другая циферка появляется, и все это разрушается. Все то, что в него вложили. как он здесь-то будет выбирать? Что он должен... То есть, он воспринимает этот вирус как атаку, да?
Этот вирус воспринимается не как атака, этот вирус воспринимается как процесс забывания информации. То есть, у нас в процессе забывания информация полностью уходит, а этот вирус в какой-то смысле моделирует эту ситуацию, когда он затирает часть данных, которые хранятся на компьютере.
Ну, вы говорите, он в этой ситуации должен продолжать работать.
Да, да, да. Компьютер должен в этой ситуации продолжать каким-то образом существовать. И это некая такая абстракция. Вот,
как вы эту задачу решаете, чтобы он продолжал существовать?
Ну, это пока что... Идея, которую можно попробовать реализовать. То есть, это вот идея существования компьютера, работы компьютера в рамках того, что он заражен, и часть его файлов или данных затираются.
А вот эти ваши исследования, они насколько вообще, как бы так скажем, вы впереди планеты всей, или где-то еще подобные исследования проводят, вот, эмоциональные роботы?
Насколько я знаю, эмоциональные роботы существуют в мире. Опять же, что понимается под этими эмоциональными роботами? Например, японцы в 2014...
Они сделали робот, который там может улыбаться.
Есть робот Пеппер, который...
Это эмоции или это просто игрушка?
Ну, опять же, что понимать под эмоциями?
Может быть, это мы воспринимаем как эмоции, это просто там за программа, которая вот человек, вроде бы его робот улыбается. Ну, вот есть эта знаменитая детская игрушка, да, там, когда робот как бы якобы живет своей жизнью, там, закрывает глаза, спит, но это всего лишь программа. А мы воспринимаем, люди, смотря на этот робот, мы воспринимаем, что якобы у него есть какие-то эмоции. На самом деле, никаких эмоций у него нет.
Ну, эмоции, это ведь тоже возникновение эмоций, это тоже в определенном смысле они являются результатом каких-то причинно-следственных связей. И то, что есть в этих роботах, как вы говорите, программа, это тоже некий алгоритм и тоже некие причинно-следственные связи. Поэтому с точки зрения эмоций человека, конечно же, это не эмоции человека. Вот с точки зрения реакции, да, мы накормили этого робота, он улыбается, мы забыли о нем, он грустит. С точки зрения причинно-следственных связей здесь все достаточно ожидаемо.
То есть, в принципе, вот вы и создаете что-то подобное, как эта игрушка.
Ну, в том числе, моя задача пока что заключается развивать теоретическую основу. То есть, конструировать математические модели. Другие ребята занимаются уже практической реализацией, практическим применением.
Ну, тогда про практическое применение еще раз. То есть, да куда вы уже вышли?
Одна из разработок, которая,
это, конечно, не секрет,
в том числе выигрывала «Умник», «Умника», конкурс «Умник», это эмоциональный скайп, когда программа оценивает эмоциональное состояние собеседника, и дальше мы можем получать от этого какие-то бонусы. То есть, например, программа сигнализирует нам о том, что, значит, там, беседа накаляется, нужно каким-то образом либо менять тему, либо прекращать разговор, потому что там собеседник волнуется, злится и так далее.
Как робот определяет эмоциональное состояние собеседника?
Здесь, насколько я знаю, эта работа основана на исследовании оценки звуковых волн. То есть в процессе беседы двух людей записываются и анализируются звуковые волны того или другого собеседника. То есть тембр, высота звуков, окрас и так далее.
Угу. Вот опять возвращаясь к началу нашей беседы. А если... к междисциплинарным отношениям. А если на той стороне находится артист, который может изображать эмоции, как робот распознает? То есть, если артист, он ведь может изобразить и радость, и грусть, и, там, и печаль, и все что угодно. Но это будет искусственно?
Ну, в данном данном случае и человек сможет быть обманут этим артистом. И, конечно, в идеале робот будет готов тогда, когда мы не сможем его работу отличить от реакции человека. То есть, если, например, робота в каком-то человека в каком-то случае обманули, и робот обманулся, и в каком-то случае человек распознал, и робот распознал. Вот если эти процессы будут идентичными, да, мы можем сказать, что робот распознает эмоции ну, так же, как человек.
А мы не идем к самому худшему там, варианту, который описывали наши фантасты, когда робот заменяет человека. Когда робот становится хозяином человека, фактически.
В данном случае, опять же...
Ну, я понимаю, что это первые шаги.
В данном случае есть некие предположения, и, которые заключаются в том, что если робот может забывать информацию, и это его будет в каком-то смысле роднить с человеком, то это как раз и является одной из причин, почему роботы не смогут победить и заменить человечество. То есть робот, который запоминает все, в каком-то смысле находится в выигрышной ситуации относительно человека. Робот, который умеет забывать, и достаточно хорошо, может быть, это делает, да, имеет на это меньше шансов.
Просто ведь очень часто бывает, что изобретали одно, а получилась атомная бомба.
Ну да.
И то, и другое – это предмет научных разработок.
Это, да, и здесь, конечно, встают вопросы и этики, и этичности и так далее.
То есть, в принципе, они у вас встают в научных работах. Хотя ведь вы занимаетесь всего лишь единицей и нулем.
Ну, такие вопросы вставали в работах Олега Геннадьевича Пенского, и он как раз обращал внимание на то, что если робот может забывать, это значит то, что у него нет возможности заменить человека, или у таких роботов нет возможности поработить человечество.
Спасибо огромное. Я думаю, нашим слушателям было весьма интересно. Ждем вас еще раз в гости.
Спасибо за внимание.
До свидания.